Фогель не боялся, что ситуация переменится необдуманно быстро. Фальсификация улики, повлекшая за собой тюремное заключение Мартини, на данный момент являлась всего лишь гипотезой, доказать которую будет трудно. Официальная версия гласила о случайно допущенных неточностях при сборе улик. Однако, учитывая дело Дерга, этот эпизод должен был положить надгробную плиту на карьеру спецагента. Нервно расхаживая по маленькой комнате и снуя как челнок между ванной и кроватью, Фогель рассудил, что уволить его не уволят, но, скорее всего, сделают так, чтобы он сам подал в отставку. Таким образом, можно будет легче замять скандал, уже докатившийся до самых верхов полиции. Его удаление от дел произойдет тихо, под сурдинку, по мотивам личного характера. В этом смысле человек тумана протянул ему руку. Теперь все внимание СМИ и общественного мнения переключилось на этот загадочный персонаж, и все остальное отошло на задний план. А потому спецагенту надо было просто проявить хитрость и нужным образом трактовать свой уход со сцены. Но этого ему было мало. Ему вовсе не нравилось, что его вот так возьмут и уберут. Он годами распутывал дела, которые на газетных полосах набирали крупным шрифтом. И за счет его работы начальство упрочивало свое положение. Боссы садились рядом с ним на итоговых пресс-конференциях, получая свою долю славы и продвигаясь по карьерной лестнице. Ублюдки! И где они теперь, когда он в них нуждается? Куда они все подевались, когда настала их очередь прикрывать его задницу? Особенно его разозлила пресс-конференция, созванная накануне Майер и прокатившаяся волной по всем СМИ. С этого момента расследование продолжится с новой энергией, заявила та, что поначалу не желала показываться перед объективами телекамер. «У нас есть новое направление, и мы сумеем пролить свет на исчезновение еще 6 девочек, пропавших задолго до Анны Лу». Так она пообещала, прекрасно зная, что через 30 лет это будет фактически невозможно. А когда кто-то задал вопрос, будет ли теперь полиция ловить человека тумана, то ответил этот неблагодарный мальчишка Борги. «Вы, журналисты, любите раздавать красивые имена, чтобы возбудить фантазию публики. Я же предпочитаю думать, что у этого человека есть лицо и есть личность, и он не просто монстр. Только так мы сможем его поймать». «Мальчишка быстро адаптировался», — подумал Фогель. «Возможно, он его недооценил». «Нет, парень, тебе еще мамочка нос вытирает, и не достанет тебе силенок выдержать такой нажим». «Ну вот от чего он просто озверел, так это от ореола святости, которым теперь был окружен учитель. Переход от монстра к жертве системы оказался почти мгновенным. У СМИ была куча поводов для того, чтобы заработать себе прощение, ведь они рисковали по суду ответить за моральный ущерб. И те же хроникеры, что неделями линчевали Мартини, теперь переключились на Фогеля. И поэтому, будучи вынужден оставаться в авишоте, он не имел возможности даже нос высунуть из треклятого гостиничного номера. Снаружи его караулила орда, которая только того и дожидалась, чтобы его распять. «Ну уж нет, я не уйду без шума, и головы не опущу, не дождутся!» — сказал он себе. Он уже обдумал более почетный и выгодный путь к отступлению. «Если уж ему суждено закончить карьеру, то он это сделает с максимальной выгодой для себя. И деньги, по крайней мере, частично, возместят разочарование и залечат рану, нанесенную его эго. Да, это была отличная идея. Надо было только раздобыть одну вещицу. После обеда он сказал, что очень устал. Извинившись перед Клея, Моникой и Леви, он поднялся в спальню, чтобы отдохнуть. Проспал он целых 5 часов и, проснувшись, надеялся, что адвокат уехал. К разговору, который собирался вести с ним Леви, он был не готов. Однако адвокат все еще сидел в гостиной. За окнами уже темнело. Леви разместился на диване рядом с Клея. В руках они держали чашки с дымящимся чаем и о чем-то беседовали. Увидев, что он появился на вершине лестницы, Клея пошла ему навстречу, помогла спуститься и усадила в кресло.
«Я был уверен, что вы проспите до утра», — со своей немного деланной улыбкой сказал адвокат.
«А вы никогда не сдаетесь, ведь правда?» — ответил Мартини, поняв, какую игру затевает тот.
«Это моя работа».
«Ну, хорошо. Скажите мне то, что собирались, и поставим на этом точку».
«Я бы хотел, чтобы при этом присутствовала вся семья, если возможно».
«Зачем?»
«Я уже знаю, насколько трудно заставить вас рассуждать здраво, и мне нужна поддержка».
Мартини вздохнул, но Клея взяла его за руку. «Я пойду позову Монику». Немного погодя, все собрались в гостиной.
«Итак», — начал адвокат, — «теперь, когда присутствуют все заинтересованные лица, я могу сказать, что вы идиот».
Мартини удивленно рассмеялся. «Вы находите, что меня мало побили?»
«Ну, скажем так, это более всего соответствует действительности».
«И почему же? Интересно послушать». Леви положил ногу на ногу и поставил чашку с чаем на столик.
«Все эти люди перед вами в долгу», — заявил он, указывая на улицу за окнами. «Они хотели сломать вам жизнь, и, насколько я вижу, это им почти удалось».
«И что я должен делать?»
«Для начала подать в суд на тюремное начальство за причиненный вред здоровью, и на министерство тоже, а потом потребовать огромную компенсацию за то, каким образом полиция вела расследование против вас».
«Но я же в конце концов добился справедливости». Но Леви не желал его слушать и продолжал.
«И не только. СМИ ответственны за все случившееся, по крайней мере, наравне с полицейскими. Они поддержали процесс, который велся вне рамок закона, и что еще хуже, вынес приговор, не дав вам возможности защититься. Они тоже должны заплатить».
«Интересно, каким образом?» — скептически произнес Мартини. «Они прикроются своим правом рассказывать о событиях и выйдут сухими из воды. Все это бесполезно».
«Но им надо, по крайней мере, сохранить лицо перед публикой, иначе они рискуют потерять доверие. К их мнению перестанут прислушиваться. И потом, люди хотят услышать вашу версию и вместе с вами отпраздновать ваше освобождение. И готовы даже заискивать перед вами, если будет необходимость».